Глава 14. Не по-людски.
Ио Вилла, штаб-квартира клана «Бесшумная смерть», параллельный мир.
Ио Вилла посчитала появление гнома Троя своим личным благословением и лучшим событием в жизни клана за последние десятилетия. Слушая рассказ своей дочери Лоллиан о связанных с ним возможностях для будущего клана, она словно видела перед глазами возможные траектории развития в ближайшие годы. Первое, Лоллиан огласила новость о том, что Трой, если его уговорить, может поделиться информацией о точке перехода в его мир. Это была долгожданная возможность бегства из захваченного и разоренного силами ада мира в нормальный, где жизнь клана снова войдет в нормальный ритм. Наладить связи, продемонстрировать свой потенциал заказчикам несколькими громкими убийствами и дерзкими кражами. И жизнь снова наладится. В казну клана потекут серьезные финансовые поступления, на которые можно будет обустроить жизнь после переезда по самым высоким стандартам нового мира. Построить новую штаб-квартиру и тренировочный лагерь, наладить нормальный цикл работы, учебы, отдых для подчиненных, а самой погрузиться в мир местной политики, обрастая знакомствами и прикидывая, на какие рычаги стоит в будущем начать аккуратно давить. Но вторая новость тут же перечеркнула все планы по эмиграции, связанные с этим возможности. Новость про нежить высшего уровня, костяного дракона огромного размера, которого, приведенный дочерью, низкоуровневый гном оказался способен приманивать. Это был потенциал невероятного размаха. Шанс, не всем выпадающий в течение всей жизни. Дело в том, что бабушка Ио Вилла смогла в свое время раздобыть один свиток, открытие которого инициировало ритуал подчинения высшей нежити своим целям. Некий некромант оказался вынужден расплатиться им за услуги клана, когда выполнение его заказа привело к гибели трех посланных кланом специалистов из-за сообщенной им неверной информации. Выбирая между своей жизнью и самым ценным своим имуществом, он выбрал жизнь. А в хранилище клана попала ценнейшая информация, которой не удавалось воспользоваться уже с полсотни лет. Свиток был одноразовым, открывать его следовало только в начале проведения ритуала, так что не было никакого смысла тратить его на какого-нибудь лича. А тут костяной дракон. И у Вилла еле сдерживалась от бурного проявления радости, когда слушала рассказ гнома о невероятном потенциале монстра. Повергнуть в одном бою сотни воинов высочайшего уровня. Поднять всех убитых подчиненными скелетами и личами. Это невероятная возможность. Ей также стоило большого труда сдержаться от презрительного взгляда, когда гном говорил о необходимости не только поймать, но и убить монстра после этого. Вот уж чего Ио Вилла точно не собиралась делать. Она хотела обладать этой машиной смерти, потенциал которой она будет использовать во имя клана. Такими возможностями не разбрасываются. Но наивный гном, принесший своим появлением ей неслыханную удачу, заслужил награду. Вместо того, чтобы его убить, когда он выполнил свою роль, приманив нежить, она решила воспользоваться одной из шкатулок, которые должны были послужить клану до вторжения сил ада в ее мир, но почти утратили свою ценность в новых условиях. Ее мама как-то умудрилась раздобыть три таких. И одна была его виллой, уже использована на короле одного из самых могущественных королевств страны. Только тогда откровенно не повезло. Он стал одной из первых жертв сил ада, когда началось вторжение, прервав тем самым организованный ей постепенный процесс перемещения сокровищ из королевской казны в сокровищницу клана. Осталось две, и одна из них пригодится для полного подчинения гнома. Хотя на деле речь шла даже не о благодарности за принесенную удачу, а о дополнительном рычаге воздействия на дракона. Ритуал подчинения нежити ритуалом, но если что пойдет не так или в будущем дракон выйдет из-под контроля, у нее будет преданный слуга, способный по первому ее указанию заманить дракона туда, где ей будет нужно. Если дракона не удастся постоянно контролировать, то, по крайней мере, можно будет убить его, собрав богатую добычу. Иовилла понятия не имела, что придется делать, чтобы ритуал прошел как надо. Пока свиток не откроешь, не узнаешь. Но и откладывать этот момент она не хотела. Поэтому созвала всех членов клана, кроме отправленной одарить гнома подарком Лолиан, возле залы с пойманным драконом. Если что-либо из хранилища понадобится по ритуалу, у нее будет много посыльных для того, чтобы это принести. Держа в руках свиток некроманта, она не спешила его разворачивать, стараясь насладиться моментом. Какое удовольствие! То же самое, что держать вонзенный в горло заклятого врага кинжал, наблюдая, как жизнь вместе с кровью вытекает из него капля за каплей, и как тускнеют глаза. Дракон, разбушевавшийся, когда сообразил, что попал в ловушку, и бестолку сотрясавший стены подземелья мощными ударами, вдруг притих, словно сообразив, что сейчас в его судьбе произойдет нечто важное. Торжествующе улыбнувшись, Иовилла решительно сломала печать и начала разворачивать свиток. Ей казалось, что она готова ко всему, но смысл прочитанного ее потряс.
«Отдай жизнь своего дитя. Пожертвуй 10 верными слугами. Затем роси кровью 11 жертв этот свиток. Она станет новой печатью для твоего слуги, обеспечивающей его верность тебе».
Члены клана собрались позади Иовиллы в почтительном молчании. Когда Лолиан увела Троя, она выступила, объяснив, что в жизни клана наступили разительные перемены. Рассказ про свиток и его потенциал приятно впечатлили собравшихся. В нетерпении они ждали, когда начнется магия, которая превратит опаснейшего пленника в верного слугу клана. Им казалось, что напряжение достигло апогея, когда свиток был взят Иовиллой в руки. Но то, что последовало за этим, показало, что члены клана ошибались, и апогей не был достигнут. Произошло то, что им было трудно даже вообразить. Их клан-лидер, всегда служивший образцом выдержки, сломав печать и начав читать текст, вдруг побледнела и застыла, как соляной столб.
Лолиан, штаб-квартира клана «Бесшумная смерть», параллельный мир.
Лолиан, проводив Трое, тут же повернула обратно в ведущий к подземному лагерю тоннель. Гном ей понравился сразу, когда решительно взял на себя спасение людей на базе от дракона, а еще больше стал ей симпатичен, когда отказался с ней переспать. Большинство традиций клана Лолиан любила и уважала, но не ту, в соответствии с которой дочь главы клана нужно подкладывать в постель почетным гостям. В ее жизни это было уже дважды, и когда привычный мир рухнул после вторжения сил ада, одна из причин, по которой она пережила это относительно спокойно, была именно та, что почетные гости закончились. Совсем. Да имея она представление, что Иовилла отнесется к гному 43-го уровня как к почетному гостю, черта с два бы она привела его в лагерь клана. Но ей повезло. Гном отказался разделить с ней постель, хотя девушка и видела, что желание переполняет его до ушей. Ее с детства учили замечать такие вещи, чтобы легко было манипулировать потенциальными жертвами. Ей особенно повезло, что он не стал третьим почетным гостем. Еще и потому, что пережить первых двух было полегче, потому что тогда она еще не была влюблена. А теперь все было совсем иначе. Ставир стал ее любовью, и любые другие руки, которые посмели бы прикоснуться к ее телу, доставили бы ей настоящую боль. Ее отношения со Ставиром начались вскоре после краха прежнего миропорядка и поспешного переселения в тренировочное подземелье. И Лоллиан совершенно точно знала, что их бы не было, если бы не вторжение сил ада. До того, как привычный мир рухнул, сексуальные отношения в клане были категорически запрещены. В избежание близкородственных браков и рождения нежизнеспособного потомства. Будущих супругов приводили только извне, и никаких исключений быть не могло. Но пара месяцев в подземелье, когда единственным потенциальным супругом вовне мог быть только зомби или черт, заставили клан-лидера махнуть рукой на этот обычай до наступления лучших времен. Ставир спас ее жизнь, едва не потеряв свою, когда они ходили вдвоем в разведку через несколько месяцев после того, как их территория оказалась под пятой сил ада. Они должны были проверить, можно ли забрать собранные крестьянами как раз перед приходом сил ада зерно, сложенное в амбарах на краю деревни. Непонятно почему, но в амбарах оказалась засада из 10 чертей. Непонятно, потому что уже несколько недель никого из прежних жителей на равнинах в живых просто не могло остаться. Так усердно их шерстили оккупанты. Ставир принял на себя как минимум 2 из тех ударов, что точно убили бы ее, пока они, наконец, не выбрались на равнину и не унеслись телепортами в безопасное место. Его собственная жизнь в результате скатилась до 3%, в то время как жизнь Лоллиан застыла на 20%. А учитывая, что он и сам был безумно хорош собой, и Лоллиан давно заглядывалась на него, то такое геройское поведение заслуживало поощрения. Облегчение поступком Троя, не заставившего ее изменять Ставиру, было так велико, что Лоллиан пренебрегла поручением матери убедиться, что гном откроет подаренную ему шкатулку. Девушка не знала, что в ней, лишь то, что ей самой категорически было запрещено смотреть на предмет в ней. И этого ей было вполне достаточно, исходя из ее обширного опыта. Значит, вряд ли та вещь, что внутри, может пойти хоть кому-нибудь на пользу. Лоллиан считала Троя слишком неискушенным и простодушным, но когда тот весьма благоразумно сунул подаренную шкатулку в сумку, не открывая, ее мнение начало меняться. Возможно, все это простодушие всего лишь маска. Хотя, вот как разобраться? Нет, вряд ли, иначе он обязательно бы затащил ее в постель. Опытный психолог Лоллиан чувствовала, что гном она еще полностью не раскусила. Ну да ладно, мама не должна гневаться. Ну, не открыл шкатулку сейчас, так откроет потом. Не лезь же к нему в сумку за ней и не заставлять открывать ее насильно. Когда он так красиво повел себя, не заставив ее почувствовать себя шлюхой. Перестав думать о Трое, Лоллиан ускорила шаг. Она знала, что мать уже должна была начать ритуал по приручению дракона и жалела, что опоздает на него. Все, что ей останется, так это увидеть, как дракон начнет ластиться к ее матери, как послушный щенок. Тоже неплохое зрелище, им вполне можно будет удовлетвориться. Хотя у Лоллиан были и далеко идущие планы по поводу дракона. Вот бы уговорить мамочку разрешить ей на нем полетать. Девушка довольно хмыкнула. Она знала, что мать при всей своей прилюдной твердости и бесстрастности не сможет ей отказать, если она как следует на нее насядет.
Ио Вилла, штаб-квартира клана «Бесшумная смерть», параллельный мир.
Убить Лолиан? Зарезать еще 10 членов клана? Да, не так Ио Вилла представляла себе процесс приручения дракона. Совсем не так. Максимум кинуть в костер кошель золотых монет, чтобы умилостивить богов. Принести в жертву пойманного на равнине быка. Начертить множество каких-нибудь мудреных схем на песке. И заставить их свечами на крайняк. Чертов некромант. Не факт, что он сожалел, отдавая клану этот свиток, если догадывался, какие в нем могут быть выставлены требования. Чертова некромантия, которая может потребовать такое от тех, кто к ней обращается. Нет, эта цена слишком велика, и даже нельзя и думать ее выполнить. Гном, наверное, уже открыл свой подарок, и, конечно, и думать после этого забыл уходить обратно на базу Перфундара. Так что надо хорошенько расспросить дурачка, где находится место по переходу в его мир, и максимально осторожно организовать переход туда. Сила клана в его членах, и убивать своих, если они ни в чем не провинились, нельзя. Да, без ручного костяного дракона они первое время будут беженцами, обычными эмигрантами. Но зная силу и волю своих людей, закаленные многолетними тренировками, Ио Вилла нисколько не сомневалась, что вскоре они поднимутся из грязи и займут достойное их клана место среди чрезмерно расслабившихся за столетия спокойной жизни местных. «Я решила, и вот мое слово!» Громко и уверенно ее голос раскатился под сводами пещеры, привлекая внимание дракона, начавшего снова беситься. «Требования, которые нужно выполнить, чтобы приручить дракона, чрезмерны. Свиток хочет заставить нас пожертвовать жизнями 11 верных членов клана. Этому не бывать!» И Ио Вилла демонстративно бросила развернутый свиток на каменный пол. Изумленные члены клана переводили взгляды то на свиток, то на Ио Виллу, осмысливая неожиданную информацию. И тут воздух в пещере подернулся маревом, и бесцветный женский голос произнес тихо, но очень отчетливо. «Ритуал был начат, когда была сорвана печать. Ритуал должен быть завершен. Жертвы должны быть принесены. Решайте, будет их 11 или умрут все». Тяжелая тишина повисла в пещере. Никем не было сказано ни одного слова. Все переглядывались, кроме Ио Виллы, которая, чувствуя себя абсолютно раздавленной, не смела поднять глаз от пола. «О, боги!» — только и могла молиться та, которая, не дрогнув, отняла ранее десятки жизней. «Как вы можете быть так ко мне жестоки? Мое дитя! Лолиан! Она скоро сюда придет! Впервые в жизни я не хочу, чтобы она приходила, но она придет и умрет». Ноги Ио Виллы подкосились, и она оперлась о стену, чтобы не упасть. Ее заместитель Арнор, видя ее состояние, сам подошел и поднял свиток, чтобы ознакомиться с текстом. Пробежав глазами по страшным строкам, он подошел ближе к Ио Вилле. «Госпожа, мои соболезнования. Я вызываюсь добровольцем.
«Разрешите мне принести в жертву себя. Во имя клана. Во имя вас».
Минута тишины, во время которой Иовилла пыталась заставить себя думать. Мысли не хотели проникать сквозь пелену ее отчаяния. Но она заставила себя. Она лидер. От нее ждут ответа. Ее люди имеют право получить ответ. Она должна собраться. «Нет, я не согласна», — так же тихо, как недавно таинственный голос, произнесший смертельный приговор, произнесла она. «Мы будем тянуть жребий. И я тоже буду участвовать в жребьевке».
«Жребий. Да, это единственный способ». Она всех самонадеянно втравила в это, и она должна иметь шанс наказать себя за неизбежную гибель своей дочки. Если судьба такова, что она в результате жеребьевки умрет, тем легче для нее. Иовилла чувствовала, что если она не пройдет через это, то не сможет жить. Оставаться в полной безопасности и наблюдать за гибелью дочери — «Да гори оно в аду!» Заместитель попробовал протестовать против ее решения, но она наградила его таким убийственным взглядом, что впервые за многие годы выступившему против ее воли Анрору осталось только немедленно с ним согласиться. Видя, что клан-лидеру нет сейчас дела ни до чего, он шепотом объяснил членам клана причину ее шока. Иовилла всей кожей почувствовала обращенные в ее сторону сочувственные взгляды. Все знали, как она любит свою дочь, как видит в ней свою преемницу, и чтобы сделать ее еще сильнее к тому времени, отправляет ее на самые опасные миссии. Ее, а не других подчиненных. Это отчетливо ощущаемое сочувствие бесило Иовиллу. Она только что обрекла каждого девятого из собравшихся здесь людей на смерть своим опрометчивым решением, а они ей сочувствуют. Для чего она хотела усилить клан, приручив дракона? Чтобы однажды передать его Лолиан, когда настанет пора отойти от дел мощным и процветающим. Теперь у нее будет дракон, и каждый раз, когда она будет смотреть на него, она будет видеть вытекающую из вен Лолиан кровь. Во имя чего он ей теперь? Анрор взял на себя задачу по организации жеребьевки. В большой черный мешок быстро накидали 89 камешков, 10 белых, остальные черные. Но перед началом жеребьевки произошло еще одно отступление от правил. Один из самых многообещающих молодых воинов, Ставир, подошел к клан-лидеру и попросил разрешения говорить. Иовилла догадывалась, о чем он хочет попросить, и это тоже разрывало ее сердце. Какая бы она была мать, если бы не догадывалась, что он уже больше года возлюбленный ее дочери? Какая внимательная мать пропустит момент, когда ее дочь внезапно становится то задумчивой, то энергичной, но при этом ее настроение остается неизбежно веселым, а глаза постоянно шарят вокруг в ожидании кого-то вполне определенного. И лицо неизбежно расцветает, идущей из глубины сердца улыбкой, когда она находит его. Ставир хотя бы в силу этого имел право говорить, и она в конце концов кивнула, давая ему разрешение на это. «Клан-лидер, я хотел бы признаться в преступлении, нарушении традиций клана. Разрешите мне умереть без жеребьевки». Запинаясь, проговорил Ставир. И у Вилли было отчетливо видно, что основную трудность для него составляет не его страшная просьба о смерти, а сама необходимость признаваться в несуществующем преступлении,
в то время как он ничем себя на деле не запятнал. Несколько минут назад, когда бесцветный голос приказал ее дочери умереть, она невольно уже бросила взгляд на него, пытаясь понять, как он отреагирует на грядущую смерть своей возлюбленной. Теперь она знала. «Я, — запинаясь, — продолжил Ставир, — виноват в том, что...»
«Прекрати!»
— остановила его фантазии Иовилла, на несколько мгновений приходя в себя.
«Не пытайся испортить свое честное имя нелепыми вымыслами. Я и так знаю, что вся твоя вина лишь в том, что ты любишь Лолиан. И я в этом ничего плохого никогда не видела.
Тогда позвольте мне умереть рядом с ней и оберегать ее на равнинах смерти». Все прежнее стеснение юноши от того, что приходится врать клан-лидеру, моментально испарилось, когда открылась правда. «Я не смогу жить здесь, зная, что она ушла туда одна!»
«А я? Я разве смогу?»
В отчаянии подумала Иовилла, сохраняя лицо бесстрастным. Впрочем, она не знала, что ее лицо так побелело, что это давно не могло скрыть даже то примитивное освещение, которое давал рассаженный по тоннелю флюоресцирующий мох. Не в силах принять решение, она обратилась за советом к заместителю.
«Что скажешь, Анрор?»
Заместитель задумался. Он прекрасно знал, что Иовилла не верила ни в какую загробную жизнь. И в то, что юноша действительно будет защищать ее дочь на мифических равнинах смерти. Он видел, как тяжело клан-лидер переживает все происходящее и боялся того момента, когда войдет Лолиан. Если разрешить влюбленному парню умереть, то вскоре, когда Иовилла снова сможет рассуждать, она поймет, что не только обрекла свою любимую дочь на смерть, но и заставила ее, умирая, видеть, как покидает жизнь того, кого она так сильно любит. И это может ее совсем сломить.
«Ставир — один из лучших воинов клана, госпожа. Я уже 2 года присматриваюсь к нему, как к своей будущей замене. Я прошу вас не только запретить ему умирать, но и участвовать в жеребьевке, чтобы случайно не подорвать перспективы клана его гибелью. Он только что доказал, что не боится смерти и достоин жить. Прикажите ему именно это».
Целую минуту удивленная Иовилла смотрела на Анрора, пока, наконец, не догадалась, почему он это сказал. После чего кивнула своему заместителю.
«Анрор прав. Вытащите из мешка один черный камень».
Еще более удивленный Ставир посмел заговорить без разрешения.
«Но почему, госпожа? Разрешите умереть, не бесчестите меня!»
Анрор свирепо вскинулся, но Иовилла устало махнула рукой, показывая, что ей не до этикета.
«Если ты, как говоришь, любишь мою дочь, то посмотри на то, что произойдет ее глазами».
Иовилла знала, что то, что она сейчас говорит влюбленному парню, жестоко, но надеялась, что это сработает.
«Захочет ли она, умирая, увидеть и тебя, свою самую большую любовь, с перерезанным горлом? Или пожелает, чтобы ты был жив и помнил о ее любви? Отвечай мне, но вначале подумай хорошенько».
Ставир замер, осмысливая то, что сказала ему мать его девушки. Насколько хорошо он знает Лолиан? Ему кажется, что достаточно хорошо. Его Лолиан многогранна, она и свирепо бьется с врагами, и одновременно готова помочь каждому члену клана. Ее воспитывали как будущего лидера, и эта задача была успешно выполнена. Лолиан, его Лолиан, несомненно, захочет, чтобы он жил.
и придет в отчаяние, если узнает, что и он обречен на смерть. Действительно, он не может так с ней поступить. Юноша со всей ясностью понял это как сердцем, так и рассудком. «Виноват, клан-лидер, я не подумал. Я исполню ваш приказ, но с условием, что весь следующий год все самые опасные миссии мои. Пусть судьба определит, должен ли я идти вслед за Лоллиан или все же нужен клану». И Увилла с нежностью посмотрела на него. «Дерзкий! Какой дерзкий, да! Он был бы достойным супругом для будущего клан-лидера». Окинув взглядом своих подчиненных, она убедилась, что люди одобрили и ее решение, и поведение Ставира. Им было все равно, что исключение Ставира из жеребьевки увеличивало шансы умереть для них самих. К мысли о том, что могут умереть, их приручались с детства. Важно не когда умрешь, а как и во имя чего. Следующие 40 минут прошли для Иовиллы как в тумане. Она механически засунула руку первой в разносимый по тоннелю мешок и чуть не зарыдала, вытащив черный камень. Ей придется жить дальше и помнить о том, что произойдет. О своей проклятой надменности, заставившей ее сломать печать на этом треклятом свитке. Впрочем, долго она сосредоточиться на этих мыслях не смогла. Это все потом. Это придет потом. А пока она с животным страхом прислушивалась к малейшему шуму в тоннеле со стороны лагеря, зная, что вскоре неизбежно услышит знакомый 20 лет звук легких шагов дочери, и боясь, смертельно боясь его услышать. 10 выбранных жребием смертников вели себя достойно, как вела бы себя Иовилла, если бы была возможность стать 11-й, заменив собой свою дочь. Умирать среди уважающих тебя людей легко, но от нее требовалось большее, чем это. Превосходящие способности нормального человека. На секунду у клан-лидера мелькнула мысль разорвать свиток и обречь тем самым на гибель всех присутствующих членов клана. Главное — сделать это до того, как дочь успеет сюда прийти. Но поступить так было бы предательством по отношению к тем, кто доверил ей не только жизни, но и свое будущее. Да и не было никакой уверенности в том, что Лоллиан в итоге уцелеет. Более чем возможно, что и она внесена в этот список легкомысленным движением ее руки, ломающим печать. Наконец, ее самый большой кошмар сбылся. Охваченная любопытством, Лоллиан вошла в пещеру и пораженно остановилась, наткнувшись взглядом на мрачную толпу, старательно избегавшую встречаться с ней взглядом. Не смогла посмотреть на свою дочь и ее Вилла, пока не закусила губы до потекшей крови. И, естественно, ее взгляд потряс Лоллиан. Ставир спас положение, подскочив к Лоллиан и обняв ее, впервые обняв при всех. Это тоже поразило Лоллиан, которая тут же настороженно покосилась на мать в ожидании ее реакции. Но мать никак не отреагировала. И Ставир зашептал ей на ухо страшные слова, объясняя ей, что тут происходит. Как не могла Иовилла вначале заставить себя посмотреть в лицо дочери, так не смогла бы заставить себя теперь отвести взгляд от него. В глазах Лоллиан удивление лишь на краткую секунду сменилось испугом, а потом решимостью. Наконец, все поняв, она подошла к матери и обняла ее, чувствуя, как ей тяжело. «Не переживайте так, матушка. Это не ваше решение, это игры богов. Не казните себя. Сделайте наш клан великим при помощи дракона,
И этого более чем достаточно, чтобы все было не зря.
Молода, еще слишком молода, чтобы по-настоящему бояться смерти, в отчаянии подумала Иовилла. Да еще и эти проклятые тренировки, обучающие готовности к смерти, как черте, присущей каждому настоящему воину. Подумать только, утешает ее и совсем не думает о себе.
«Нужно ли тебе время, чтобы попрощаться со Ставиром? Если нужно, только скажи.
Мы подождем, сколько надо», — прошептала она пересохшими губами, вцепившись руками в плечи своей дочери.
«Нет, мама, так будет только хуже. Мы давно друг другу все сказали».
Наконец Иовилла смогла разжать свои объятия. 11 обреченных встали кругом над развернутым свитком так, чтобы их кровь пролилась на него. Ненавидя себя за это, Иовилла осекшимся голосом прошептала:
«Я принимаю вашу жертву.
Во имя клана!»
Хором, громко бросая вызов смерти своей смелостью, прокричали они, взрезая одновременно себе еремные вены точным движением опытного убийцы. Рот Иовиллы раскрылся в беззвучном крике. Кровь залила свиток сплошным потоком еще прежде, чем на него рухнули тела жертв. Дракон внезапно прекратил свое бешеное метание по подземелью. Сначала он сел и огляделся, а потом уверенным шагом направился к малому тоннелю. Дойдя до него, он лег, положив морду, которая до половины перегородила вход в узкий тоннель, на лапы. Иовилла безразличным взглядом оглядела безмолвно замерших по углам тоннеля членов клана. Ей казалось, что она только что умерла вместе с Лолиан. А если и нет, то сердце ее теперь навеки превратилось в камень, и ничего почувствовать она теперь никогда не сможет. Лишь то, что она не могла заставить себя посмотреть на тело дочери, лежавшее среди других жертв изломанной куклой, доказывало ей, что она ошибается, и что-то живое внутри все же осталось. Шатаясь, она направилась в сторону морды дракона. Ритуал прошел не так, как надо, и он сожжет ее в своем пламени, когда она подойдет поближе. Да какая теперь разница? С каждым шагом ее движения становились все увереннее. Былая легкость возвращалась в надежде, что сейчас все закончится. Огонь дракона явно не будет страшнее ада, бушевавшего в ее сердце. Это именно то, что она заслуживает. Пара секунд мучений, и мир снова воцарится в ее душе. Дракон по мере ее приближения лежал неподвижно, но горевшие красным огнем глаза с подходившей к нему женщины не сводил. Иовилла еще ускорила свое движение, членам клана казалось, что она буквально бежит навстречу грозному монстру. Тот по-прежнему не реагировал. И вот она подошла ко все еще неподвижно лежащему дракону и возложила руку ему на морду. Монстр закрыл глаза и начал пятиться, освобождая проход в зал. Иовилла пошла за ним, понимая, что ритуал прошел успешно, и умереть ей сейчас не суждено. Ну что же, тогда смерть Лолиан и 10 членов клана не должна стать напрасной. В ее голове зазвенел голос ее дочери: «Сделайте наш клан великим при помощи дракона!»
«Клан-лидер!»
— услышала она потрясенный голос своего заместителя. И было в нем столько смятения, что она тут же обернулась, оказавшись спиной к монстру. Увидев то, что так потрясло ее заместителя, она замерла на месте, поднеся руку ко рту, чтобы сдержать рвущийся с губ крик. Над лежащей на свитке грудой тел мерцали 11 прозрачных силуэтов. 1 женский и 10 мужских. В мертвой тишине снова раздались негромкие слова, произнесенные тем же бесцветным женским голосом.
«Ритуал совершен успешно. Для сохранения контроля над драконом надежно спрячьте и защищайте призраков тех, кто пожертвовал собой. Развоплощение даже одного из них приведет к утрате контроля. Раз в неделю им нужно принести разумное существо в кровавую жертву. Этого достаточно, чтобы насытить их».
Я Виллу передернула. Ее угасшая была ярость по отношению к некроманским ритуалам вновь вспыхнула ярким пламенем и тут же сменилась усталым безразличием. Она слишком далеко зашла, чтобы остановиться сейчас.
Приносить разумных в жертву призракам? Человека или эльфа, орка, хоббита или гоблина? Они не получат. А вот чертей или бесов, пожалуйста. Меньше останется захватчиков на их земле. Не в силах отвернуться от неподвижно повисших в воздухе призраков, она ощутила надежду, что Лоллиан сохранила сознание, и с ней можно будет пообщаться.
И тут же испугалась, что это возможно.
Каково оказаться в 20 лет бестелесным призраком, помня все соблазны материального мира, которыми не успел в волю насладиться? Не в силах оставаться в неопределенности, она зашагала обратно к призракам. Подойдя поближе, она тихонько спросила. «Лолиан, дочка, это ты?» Ответом ей была тишина. Ни лицо, ни глаза призрака Лолиан не изменили свое выражение. «Лучше уж, наверное, так», — подумала Эовилла. «Ее дочь ушла насовсем, и с этим придется смириться». Повернувшись, она вновь направилась к дракону. Надо было наладить с ним контакт и понять, как им можно управлять. Дракон стоял в десятке метров от тоннеля и, как показалось Эовилле, смотрел на нее с интересом. Клан-лидер глубоко вдохнула и выдохнула, вытесняя из сознания все, что могло помешать ей решить стоявшую перед ней задачу. Да, вечером она будет выть от горя и биться о каменные стены ее комнаты, и вряд ли в ближайшие месяцы жизнь будет ей мила. Но сейчас она лидер своих людей, многие из которых заплатили не меньшую цену, чем она, жизнями своих родных. Чтобы сейчас она могла безбоязненно стоять перед страшным монстром. «И как мне тобой управлять, великий король смерти?» Эовилла решила, что в данный момент не будет ломать голову над более коротким именем для дракона, руководствуясь тем, что уже имелось. Тем более, что назвать это имя плохим у нее бы язык не повернулся. Любой, кто сможет прочитать имя монстра, преисполнится к нему дополнительным благоговением или страхом, что для целей клана будет еще важнее. Дракон лег, видимо, показывая тем самым, что готов отзываться на свое имя. «Ну что же, начало впечатляющее. Проверим, действительно ли ты понимаешь словесные команды», — задумчиво сказала клан-лидер. «Встань обратно». Дракон тут же встал. «Да, ты определенно понимаешь словесные команды, и так проще», — сказала Эовилла, подходя к дракону еще ближе. Их глаза встретились. Внезапно Эовилла почувствовала, что ее взгляд как бы раздвоился. Она одновременно видела и дракона перед собой, и саму себя, но очень маленькую, как бы с высоты. Она внезапно осознала, что теперь сможет при желании видеть все то, что видит дракон. На сегодня ей было достаточно. Дракон подчинялся, понимал словесные команды, даже позволял ей смотреть на мир его глазами. На дальнейшее изучение особенностей ее контакта с монстром ее сил после недавно пережитого не хватало. «Иди за мной», — приказала она дракону, направившись к заваленному выходу из зала. Дракон послушно двинулся следом. «Твоя задача — разобрать завал, пока не сможешь протиснуться наружу». Клан-лидер указала монстру на тоннель. «Камни складывай по центру зала. Когда проход будет расчищен, жди меня здесь же. Уходить запрещаю». Дракон тут же начал отгребать лапами камни и отпихивать их на центр пещеры. Большие ли, малые, казалось, что с одинаковой легкостью от завала отделяются и небольшие валуны, и куски скалы в тонну весом. «Гном был прав», — пробормотала Иовилла. «Эти лапы словно созданы для разгребания завалов». Посмотрев несколько минут, как дракон выполняет ее поручение, она произвела несложные расчеты. С учетом длины завала и увеличения его толщины к центру, дракон должен справиться с ним дней за 7-8. Это было намного быстрее, чем если бы завал разбирали ее собственные люди. Да и не хотела пока Иовилла подпускать своих воинов к дракону. Мало ли, он готов признать только ее власть над собой, а других будет считать расходным материалом.